эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня с вами, как обычно, в среду Александр Лащенко. Ко мне, как обычно, не только в среду, а и в любой день эфира нашего присоединиться с выпуском новостей Егор Устинов. А узнаете вы в следующий час, в частности, вот о чем. За или против так называемой ЛНР? Кто в России поддержал протест на антрацитовской шахте? Какова судьба внешнего независимого оценивания в Украине в этом году и в целом? Ну и разговор в студии прямого эфира. Довольно резонансное интервью дал изданию ЛБ глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. И в частности он заявил о том, сегодня опубликовано это интервью, что подготовлен уже фактически к рассмотрению Верховной Рады закон о так называемом особом статусе некоторых регионов Донбасса с имплементированной той самой формулой Штайнмайера. За последние полгода уже успели позабыть, сколько было, я кажу, украинское спасибо ломало осенью минувшего года, когда президент Зеленский только пару месяцев был на банках, и тогда возникла эта тема, имплементация этой формулы Штайнмайера. Вот опять мы возвращаемся к этой теме и будем общаться с представителем на переговорах Минска от ОРДЛО, журналистом Сергеем Гармашем. Он присоединится к нам в прямом эфире.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
0800-304-103. Готовьте ваши вопросы, друзья. Минут через 12-15 с нами будет Сергей Гармаш. Готовьтесь высказывать свое мнение по поводу этой самой формулы Штайнмайера, от которой никто не отказывается, как получается вот из этого интервью Андрея Ермака. Ну а пока к иным темам, а главное, выпуск новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Офис президента Украины подготовил новый законопроект об особом статусе отдельных районов Донбасса с имплементированной в него формулой Штайнмайера. Об этом сообщил глава офиса Андрей Ермак, передает «Левый берег». По его словам, законопроект будут обсуждать с представителями Донбасса, которых украинская делегация в трехсторонней контактной группе ввела в свой состав. Напомню, на заседании трехсторонней контактной группы 10 июня впервые присутствовали приглашенные украинской стороной представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский от Донецкой области, врач Константин Липстер и юрист Вадим Гаран от Луганской. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный получил травмы на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Новозвановки, Крымского, Новоалександровки, Орехово, Авдеевки, Марьинки, Пищевика. В группировках ЛНР и ДНР об обстрелах не сообщали. Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Премьер отметил, что при необходимости правительство рассмотрит возможность введения в отдельных регионах усиленного карантина. Напомню, Кабмин ввел адаптивный карантин с 22 мая. Он предусматривает возможность ослабления ограничений в регионах с благоприятной эпидемической ситуацией. В Луганской области за сутки подтвердили 6 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, все заболевшие – семья из Рубежного. Один из ее членов ранее вернулся из России. 5 сейчас находятся на лабораторном лечении, 1 человек госпитализирован. Всего на подконтрольной Украине части Луганщины подтверждены 66 случаев заражения. В Антрацитовском районе Ровеньках и Свердловске сняли ограничения на передвижение, введенные из-за распространения коронавируса. В частности, возобновили работу общественного транспорта. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки ЛНР. Напомню, что въезд в Ровеньки и Антрацитовский район боевики ограничили после начала шахтерской забастовки на шахте Комсомольская, ссылаясь на меры по борьбе с COVID-19. Забастовка завершилась 12 июня. Благотворительный фонд «Каритас» возобновляет работу социального транспорта в Волновахском районе. Об этом сообщается на странице организации Facebook. По данным фонда, снова запустили рейс Новогнатовка-Николаевка-Волноваха для того, чтобы люди, проживающие вблизи линии разграничения, могли добраться до больниц, аптек, рынков и другой инфраструктуры. По прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой области будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. На Луганщине завтра будет ясная погода, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 16 до 19, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Ну что ж, напомню еще раз номер нашего студийного телефона 0800-300-403. Как вы слышали, не только в анонсе сегодняшней программы от меня, но и от моего коллеги в выпуске новостей. Одна из главных, собственно, новостей этого дня – заявление в интервью издания ЛБ главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о готовности все же таки продолжить, скажем так, имплементацию этой самой формулы Штайнмайера для урегулирования на Донбассе. Будем об этом говорить с участником переговоров от Ордло в Минске журналистом Сергеем Гармашем. Ну, минут через 12, 0800-300-403, и вы имеете возможность присоединиться к нам, друзья, как и это уже сделали, присоединились к эфиру радио «Донбасс Реалии» слушатели Громадського радио.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну и к иным темам, тоже важным, на подконтрольной группировке так называемой ЛНР шахте Комсомольской в городе Антрацит временно приостановлены протесты. Как стало известно журналистам радио «Свобода», шахтеры поднялись на поверхность после 7 суток, проведенных в забое. В течение недели им пообещали погасить задолженности по заработным платам. При этом час ранее задержанный группировкой зачинщиков, скажем так, протестов, пока еще остается в заключении в так называемом МГБ, не менее так называемой ЛНР. О том, как ситуация с протестами освещалась в СМИ этой группировки, и что интересного можно узнать о тех, кто эти протесты освещал и, главное, поддерживал этих самых, опять же, в кавычках, зачинщиках, расскажет прямо сейчас в прямом эфире мой коллега Александр Демченко. Приветствую тебя, Саша.
Приветствую.
Итак, что можно рассказать? Что известно на эту минуту?
Вот как и раньше, в случае шахты Никанор Новая в Зоринске, неподконтрольной части Луганской области, группировка ЛНР максимально старается замять вот эту тему протестов, перекрыть всякие информационные каналы для того, чтобы информация оттуда распространялась. Вот теперь на шахте Комсомольской в Антраците такая же самая ситуация. Но даже вот с шахтерскими протестами связывают то, что сейчас в Ордло нету покрытия мобильной связи украинского оператора Vodafone вот уже несколько дней. Это единственный мобильный оператор, с помощью которого можно с неподконтрольной территории звонить за пределы вот Ордло, ну и в частности связываться с подконтрольной украинской территорией, или даже если нужно звонить по международной связи в Российскую Федерацию. Вот во время протестов в Зоринске на шахте Никанор Новая семьи шахтеров научились обходить информационную блокаду, которую создавала группировка ЛНР, с помощью социальных сетей. Нужно сказать, что активно, это вот было середина мая, когда протестовали шахтеры в Зоринске, активно использовали социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, даже ТикТок, Ютуб для выкладывания обращений семей шахтеров, которые тогда находились под землей, протестовали против того, что их шахта закрывается, и при этом им не погашают задолженность большую по заработной плате. И вот то, что группировки ЛНР, ДНР, им подконтрольные СМИ и российские СМИ ничего не писали об этом. Более того, вот нужно сказать, что сейчас, если отслеживать информацию, которую выдают, например, ВГТРК ЛНР, да, это вот их группировки ЛНР, такой официальный телевизионный канал.
ВГТРК, прям как российская телеканал.
Да, да, да.
Что, тоже всероссийская уже, нет?
Нет, ну, не всероссийская, они вещают только на оккупированной территории, естественно, в Ютубе. Но Ютуб можно смотреть везде, поэтому...
Ну и, собственно, как показаны эти так называемые зачинщики? Что
там
это? Украинские
что...
диверсанты, отколовшиеся или...
Там вообще как бы темы того, что кто-то о чем-то протестует, не показывают. Говорят, что все хорошо,
реструктуризация.
Да, показывают ветеранов шахтерского труда, которые все поддерживают происходящее. Ну, в таком вот... В таком
советском... Имеется в виду, не протесты поддерживают.
Ну да, поддерживают как раз реструктуризацию, то есть, что проходит с угольной промышленностью, происходит на этой территории. Вот сейчас сложнее стало из-за того, что есть перебои со связью, есть проблемы с интернетом на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Сложнее стало распространять эту информацию. Но она все равно активно освещается, особенно на YouTube-каналах, страницах, социальных сетях и печатных изданий такой российской лево-марксистской организации фонд Рабочей Академии и Рабочей Партии России. Они вот буквально...
Это что-то удальцов, нет?
Не совсем. Они,
вот эта компания.
Они буквально приватизировали всю вот эту вот тему протестов на территории подконтрольной ЛНР. Буквально только через них, если вбивать там антрацит, протесты шахтёры...
Объективно освещают?
Вот они это освещают объективно, говорят о том, что шахтеры, но они все время это делают в таком осторожном ключе по отношению как раз к российской политике на этой территории, группировке ЛНР. То есть то, что там происходит в общем правильно, неправильно только то, что обижают шахтеров. Кстати, лидерам и идеологам этих организаций Российской рабочей партии, Фонд рабочей академии, является сейчас такой Михаил Попов, это ученый, философ российский, профессор Санкт-Петербургского университета. После распада СССР этот Попов был, и сейчас он тесно связан с политиком, нынешним депутатом Государственной Думы России левого толка Олегом Шейным. Ну, знаете, такого.
Это, кстати, был в окружении Горбачева, но поддержал тот самый путч ХКЧП в августе 91-го года. Да, возрожденную компартию пытался возглавить.
Да, некоторое время Попов был помощником депутата Шейна, сейчас сам Шейн, кстати, он был, этот Шейн, сооснователь вот этой Российской партии труда, которая в рабочую партию, ну, вот, мимикрировала, после был в партии Родина, а сейчас он депутат Государственной Думы от фракции партии «Справедливая Россия». Партия представляет из себя такую некую левую псевдооппозицию Кремлю, да, но которая при этом абсолютно лояльна политике Путина по большинству вопросов, да. Особенно вопроса Крыма и Донбасса. Даже можно сказать, что вот «Справедливая Россия» после «Единой России» это была следующая партия, которая открыла свое региональное отделение в оккупированном Крыму после того, как это случилось в 2014 году. Более того, в «Справедливую Россию» в 2019 году даже в одно время вступил и помогал ей финансово российский предприниматель, которого часто называют православным олигархом, Константин Малафеев.
О, тот самый!
Да,
тот самый!
Да, Малафеев, я вот так просто расскажу о нем, что это он с 2014 года был один из тех, кто финансово и организационно помогал так называемой «Русской весне» и в Крыму, конечно, и на Донбассе, сотрудничает...
Опубликованное из бюро переговоры с Гиркиным Малафеевым,
вот, все прекрасно помнят. Вот как раз-таки, да, Гиркин не раз... Не раз говорил о том, и вот недавно в этом интервью Дмитрию Гордону рассказывал о том, что вот этот поход Гиркина на Славянск в 2014 году после Крыма как раз-таки спонсировал и поддерживал организационно как раз-таки Константин Малафеев. Вот мы видим, что он теперь еще и с партией «Справедливая Россия» был связан. Кстати, он, Малафеев, сотрудничает активно с первым так называемым премьер-министром группировки ДНР Бородаем. Да, сейчас он возглавляет Союз добровольцев Донбасса, что интересно, Союз добровольцев Донбасса, одна из тех организаций, которую как бы подозревают в том, что она нанимает наемников для отправки в Сирию.
Здесь тень Владислава Юрьевича Суркова,
да,
сразу
вот,
замелькала.
Кстати, да.
Да, мы вернемся к шахтерам.
Да.
Хотя это все связано.
Да, кстати, вот тут, опять же, если продолжить тему Малафеева, вот как мы перейдем к Суркову, да, Малафеев потом вышел из партии «Справедливая Россия» в том же году, когда и вступил в нее. Сейчас он там, пишут российских СМИ, что он собирается свою какую-то партию организовать или какую-то из существующих, так сказать, купить и из нее сделать такую православно-реакционную такую какую-то партию.
С его точки зрения очень правильно.
Да, да.
Будет, духовно, ну, скрепа это Путина.
Будет бороться, да, за голоса людей в России, которые
шахтеры, поддерживают. Саша, шахтеры, да, возвратимся, да. Антрацит.
Протесты шахтеров вообще, грубо говоря, вот, кстати, мы вот уже начали говорить о Владиславе Суркове, как раз-таки то, что пишут российские СМИ, вот говорят, какие слухи просачиваются, да, из этих кругов, что как раз-таки вот эта вот идея создания своей партии Малафеевым, вот этим православным российским олигархом, ему в этом идеологически как раз-таки Сурков и помогает. Они и раньше были связаны.
Я прошу прощения, сам тебя призываю вернуться к шахтерам, но да, раз мы говорили об этих партиях, где так или иначе мелькают вот эти деятели русской весны, так называемые, а товарищ Прилепин же создал партию, а она что, другая?
Интересный вопрос, да. Получается так, что есть какие-то группы влияния.
Разные, где, как
да,
вот
которые
все.
Кто-то что-то, они все пытаются как-то сыграть на вот этом поле. То есть в патриотическом таком православном, монархическом или даже левом крыле, там разные крылья вот этого спектра всей российской политики, там организационных каких-то движений, которые хорошо относятся к тому, что там Донбасс, да, там Крым, мы там захватили, вернули, наша земля, наши люди и так далее, но при этом у них есть свои какие-то расхождения в том, в каких-то мелочах или кто за что будет отвечать. То есть, получается, получается, что есть люди Суркова, Малафеева, тот же самый Бородай, которые создают какие-то свои организации, есть Прилепин, у которого какая-то своя сфера влияния, есть еще какие-то силы.
Есть теперь... Гиркин, который разве что матом не ругает того же Суркова и Путина.
И Путина,
но это отдельная тема.
Да, есть Козак, который сейчас в Кремле, который вообще на месте Суркова, и теперь занимается этой политикой. Кстати, не зря сгадали Козака и Суркова, и тут же получается ситуация такая, что весь вот этот вот перестановки и реструктуризация шахт на Донбассе, опять мы возвращаемся.
Да, собственно.
Так мы сделали круг, да, такой, к шахтам на Донбассе, связано с тем, что как раз-таки Сурков и его внешторгсервис, который через него контролировал Курченко, беглый украинский олигарх, теряет влияние на этой территории. И внешторгсервис занимался как раз-таки угольными активами выгодными, особенно там, где коксующий уголь шахты добывают, и уголь антрацит, который, на который есть спрос. Как раз-таки внешторгсервис этим и занимался. А теперь эту структуру выбивают с этой территории, и как бы заложниками этой всей ситуации становятся обычные шахтеры, люди, которые теряют зарплаты, которых теряют работу, закрывают шахты, увольняют, не выплачивают им задолженности. И получается так, что прямой как бы связи мы только косвенную связь можем тут проследить за какой-то одной организацией, там, рабочей партии, каких-то левых организаций, которые поддерживают информационно этих шахтеров, которые там протестуют. И мы так, если прослеживать какие-то связи, можем увидеть, что весь спектр вот этой вот российской политики, направленной как раз-таки тему Донбасса, можно отследить буквально на вот таком одном маленьком простом примере.
Саша, самый последний вопрос, да, тема обширная, важная, но мы должны завершать этот блок. Чем может завершиться этот протест? Добьются ли вообще чего-нибудь шахтеры или сейчас сложно прогнозировать?
Вот буквально несколько недель назад уже был пример на шахте Никанор-Новая, да, когда вроде бы как бы показали в СМИ подконтрольных и там вот этих же самых каналах, вот, о которых мы говорим, о том, что шахтеры добились, одержали победу, вышли на поверхность, но в действительности же никакой победы им толком не было одержано, им там пообещали, дали какие-то подачки там по поводу зарплаты, буквально там небольшой там процент от того, что им должны, пообещали, что еще что-то выплатят, а обещание того, что их шахты и предприятия не будут закрывать, хотя они там являются градообразующими, то есть вообще не будет работы, да, даже таких обещаний не давали. Скорее всего, такая же ситуация будет и здесь, и чем больше, тем дальше, чем дальше, тем больше говорят о том, что такая же ситуация будет в дальнейшем про реструктуризацию этих всех угольных предприятий и на неподконтрольной части Донецкой области.
Спасибо, Саша, я благодарен Александру Демченко, он подробно рассказал, кто в России поддержал, если это называть поддержкой, протест на шахте в городе Антраците на временно неподконтрольной Украине территории.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
25 июня в Украине должно начаться внешне независимое тестирование выпускников, но пандемия поставила его под угрозу. А недавно образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил у Фейсбука о возможности отмены тестирования вообще, сославшись на конфиденциальную информацию от своих источников, провластных, по утверждению господина Горбачева. Но, как заверяет исполняющий обязанности министра образования Украины Любомир Аманзиев, в министерстве даже теоретически не рассматривает отмену внешнего независимого тестирования, оценивания. Что же касается теста во время пандемии, то точное решение по ним примут до 20 июня, утверждают чиновники. Мы опросили народных депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Сергея Калебошина, от оппозиционной «Европейской солидарности» Ростислава Павленко и от «Голоса» Инну Совсун. Чего же можно будет ожидать выпускникам?
Немає планів скасовувати ЗНО взагалі. Є дискусія щодо форми ЗНО, тобто для тих, хто не має вступати у виші і не складати ці іспити. Ми таким чином за різними розрахунками, ну приблизно до 30% навантаження на пункти тестування знімемо. За рахунок цього ми зможемо і відстань між дітьми розділити. Ми не маємо жодного права відміняти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Це чи не перша, мабуть, реформа і чи не одна з єдиних, яка дійсно в освіті, принаймні, спрацювала, яка має досить велику суспільність. суспільну підтримку величезну, і яка є такими великими гратами з точки зору корупції при вступі до вишів.
Нас, представники міністерства, на комітеті і загалом дуже багато запевняють, що вони все зроблять для того, щоб ЗНО було, але коли практично в останній день скасовується пробне ЗНО, так, без оголошення війни, як раніше казалося, то це наводить на дуже сумні думки. Робитимемо все для того, щоб ЗНО не було скасоване.
У нас починається зовнішнє незалежне оцінювання, і у нас має починатися вступна кампанія в ближні тижні. І це є вкрай важкий, найважчий період в роботі Міністерства освіти і науки. Заходити в цей період без керівництва, без чіткого розуміння того, як це має відбуватися, абсолютно непрофесійно, неправильно, некоректно. І тому те, що ми саме в цей період заходимо без керівника Міністерства освіти, і я тут додам додатково, що в Українському центрі оцінювання якості освіти з січня 2019 року немає директора. У нас в двох ключових інституціях, які відповідають за проведення ЗНО і вступної кампанії, немає очільників. І це, на жаль, загрожує катастрофою для цьогорічних абітурієнтів.
Напомню также, что в любом случае для абитуриентов с неподконтрольных Украине территорий, кроме внешнего независимого оценивания, есть еще один механизм поступления в вузы, это центры Донбасс-Украина. Есть перечень, собственно, вузов, куда выпускники из оккупированной части Донецкой и Луганской области могут поступать вообще без тестов как таковых. Так что вы, кто желает пойти на это, можете, собственно, воспользоваться этим путем.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня сегодняшнего эфира. Мы ее назвали таким образом. У Зеленского вспомнили о формуле Штайнмайера. Глава офиса президента Украины заявила о разработанном новом законе об особом статусе ОРДЛО с этой самой формулой. Андрей Ермак сообщил об этом в интервью изданию ЛБ. Цитата. «Сегодня мы представили первый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с имплементированной формулой Штайнмайера. Дальше, отметил господин Ермак, мы его обсуждаем, закон этот, точнее, законопроект, с нашими представителями территории, они высказывают свое мнение. При этом господин Ермак подчеркнул, результатом урегулирования на Донбассе должно быть прекращение войны на наших, Украины, условиях. Граница под нашим контролем, возвращение наших территорий, а в будущем не будем забывать и о Крыме, возвращение Крыма». Конец цитаты из интервью издания ЛБ главы Офиса Президента Зеленского Андрея Ермака. Ну, вот, кстати, вот эти вот слова мы обсуждаем с нашими представителями территорий. Если так судить из контекста, сейчас мы убедимся, так это или нет, имеются в виду новые представители от ОРДЛО на переговорах в Минске. В частности, Сергей Гармаш, известный журналист, главный редактор интернет-издания, который пишет о Донбассе «Остров», и наш сегодняшний гость прямого эфира. Сергей Гармаш с нами, надеюсь, связь не подводит. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Ну, вы отметили уже в «Острове», когда вот эта информация, этот фрагмент интервью Зеленского стали обсуждать, что, ну, по крайней мере, это данные несколько часов назад. Вам никто ничего не говорил, что-то изменилось, сейчас 17.23 по Киеву, среда. С вами вообще обсуждали вот эти все моменты, имплементация формулы Штайнмайера, закон об особом статусе и так далее? Ну, и ожидается, опять же, новое заседание, значит, трехсторонней контактной группы.
За это время я просто прочел интервью Ермака и не увидел там того, о чем все написали. Я не вижу здесь словосочетания «новый закон об особом порядке местного самоуправления». Здесь говорится, сегодня мы представили первый закон. А первый – это из тех трех, которые вообще, согласно комплексу мер, Минским соглашениям, должны обсуждаться политической подгруппой. То есть закон об особом статусе, закон об амнистии, закон о специальных выборах. Поэтому мне кажется, журналисты или либо глава президентской администрации не совсем выразился, скажем, корректно.
Я дословно его процитировал.
Я тоже. Сегодня мы представили первый закон об особом порядке.
Это плохо слышно.
Слово «новый законопроект». Его нигде нет. Я пересмотрел его интервью. Я думаю, что это недоразумение, скажем так.
Да, понимание. Понимание. меня перед глазами полностью интервью ЛБ. Соня Кошкина, известный журналист, общалась с господином Ермаком. Цитата, опять же, господина Ермака. Первый новый, вот какая цитата. Сегодня мы представили первый закон, да, об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с имплементированной формулой Штайнмайера. Дальше мы ее обсуждаем с нашими представителями территории. Они высказывают свое мнение. Но, Сергей, я так и не понял, с вами обсуждали это? Вы что ли представители в Минске принимаете? Смотрите, Денис Казанский.
На минувшей неделе было заседание политической подгруппы во вторник и буквально в среду заседание ТКГ, тройной контактной группы. На заседании политической подгруппы мы рассматривали поправки к 10 статье ныне действующего принятого закона об особом статусе, ну, об особом порядке местного самоуправления, его коротко называют об особом статусе, в которых действительно первым пунктом идет имплементация формулы Штайнмайера. Что она предусматривает? Она предусматривает введение вот этой формулы, вернее, введение закона об особом статусе сразу после признания ОБСЕ демократичными, там, прозрачными и т.д. выборов. Мы говорим, что мы готовы ввести формулу Штайнмайера, признать выборы, если они состоятся. А они состоятся только при условии, что Украина будет контролировать на этот момент свою границу, что будет полностью прекращен огонь, что с территории, где проходят выборы, будут полностью выведены вооруженные незаконные формирования и иностранные войска. Поэтому в формуле Штайнмайера, если эти условия будут соблюдены, я, честно говоря, уже не вижу ничего страшного.
Сергей, я прошу прощения, я вас перебью. Да, мы помним прекрасно баталии осени минувшего года, когда несколько месяцев только минуло, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, и опять эта формула Штайнмайера. Как известно, она тогда еще был господин Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, страны-участницы нормандского формата. В 16 году еще при президенте Порошенко, который, кстати, тогда Порошенко согласился с предложениями господина Штайнмайера, тогда еще возникла эта формула, потом она реанимировалась первые месяцы президентства Зеленского, много было критики, фактически это был первый такой серьезный момент, ну и протестов, не протестов, но не, скажем так, не восприятие действий нового на тот момент президента Украины. И вот тогда мой коллега Ростислав Хотин подготовил, собственно, обзор. Что же такое вот эта вся вот эта вот формула Штайнмайера и какие, скажем так, опасности она может нести для Украины или, наоборот, преимущества? Итак, вот он был в эфире, Ростислав Хотин, 1 октября минувшего года. С того момента фактически по поводу формулы Штайнмайера ничего не изменилось. Послушаем фрагмент видеоблога Ростислава Хотина.
Формула Штайнмайера. Формула, яку, як хтось влучно висловився, не зміг би пояснити навіть сам Штайнмайер. Але спробуємо все ж таки розібратися, що вона означає і які небезпеки становить для України. Отже, формула Штайнмайера в 10 питаннях. Коротко, формула Штайнмайера зводиться до виборів на окупованих територіях за українським законодавством під наглядом ОБСЄ. В разі, коли ОБСЄ визнає вибори вільними, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування тим територіям. І після цього Київ має отримати повний контроль над східним кордоном. А ніяк. Формула не була підписана, просто озвучена Штайнмайером у 2016 році. Отже, її немає на папері. Формула також не є дорожньою картою для втілення Мінських угод. У чистому вигляді формула Штайнмайера містить серйозні виклики для України. Формула Штайнмайера дуже підносить, виокремлює політичні аспекти Мінська, вибори на окупованому Донбасі, політичний статус регіону. Натомість складається враження, що ігнорується тема безпеки. Що за чим? Спочатку безпека, а потім вибори, чи вибори за будь-якої погоди? А як же припинення вогню, роззброєння бойовиків, виведення російських військ та військової техніки, покарання винних у воєнних злочинах? Врешті, як бути із контролем над 400-кілометровою ділянкою кордону, яку Київ нині не контролює? Якщо вже й вибори, то чи зможуть повноцінно брати в них участь українські партії та політики? І чи буде безпечно для українських політиків їхати туди і вести кампанію, зустрічатися із виборцями? Чи відновляться на окупованому Донбасі українське телебачення, радіо, інтернет? І чи вистачить кількох місяців виборчої кампанії, аби українські партії могли вплинути на громадську думку? Адже мешканцям окупованого Донбасу активно промивали мізки понад 5 років.
Разнесли пол страны, Донбасс нагнет вашки, я в предателе не мы.
Ще одне питання. А коли проводити вибори в ОРДЛО? Разом з українськими місцевими виборами навесні 2020 року? Чи вистачить часу для повноцінних виборів на Донбасі вже за півроку? Чи вибори будуть пізніше? В Україні та Росії різне уявлення про вибори. В Україні існує змінність влади. Її вибори міжнародна спільнота визнає конкурентними і справедливими. В Росії, яка так активно педалює формулу Штайнмайєра та її виборчий аспект, інше уявлення про демократичність виборів.
Росія буде свобода! Росія буде свобода!
Чи має вибори на Донбасі проводити Українська Центральна виборча комісія? Та й чи самі спостерігачі ОБСЄ зможуть нормально працювати на виборах? Нині спеціальна спостережницька місія ОБСЄ на Донбасі не вільна у пересуваннях. ОБСЄшники їдуть лише туди, куди їх пускають бойовики. В разі виборів, чи зможуть в них взяти участь переселенці? А їх від 1 до 1,5 мільйона. Ці люди пожили на території вільної України і мають інший демократичний досвід, аніж люди, що були під владою бойовиків. В Україні максимум говорять про самоврядування, особливості самоврядування для нині окупованого Донбасу. І це розглядається в контексті ширшої децентралізації по цілій Україні. Росія і підтримувані нею сепаратисти хочуть спеціального, особливого статусу. А подекуди в Москві та серед бойовиків навіть говорять про автономію, що абсолютно неприйнятно для України. Також формула Штайнмайєра не згадує Крим. Але в Україні врегулювання на Донбасі бачать саме як частину ширшої деокупації українських територій, що включає і повернення Криму.
Крим не Росія! Крим не Росія!
Формулу Штайнмайєра можуть обговорити вже на наступному саміті Нормандської четвірки.
Вот таким образом и с того времени произошел один саммит Нормандской четверки, второй, который должен был произойти в Берлине, как известно, в прошлом году, в конце декабря произошел этот саммит, и ключевой вопрос как раз это формула Штайнмайера в том числе был. Вот. Но вот запланированный на этот уже год саммит в Париже постоянно откладывается до сих пор, хотя сперва даже в апреле он должен был пройти, но до сих пор не состоялся, и вот как российская сторона постоянно подчеркивает, Украина, скажем так, ну, не идет на самом деле на имплементацию формулы Штайнмайера. В частности, об этом заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вот он отмечал, сейчас, кстати, процитирую, не только он, но и в целом МИД России, это заместитель Лаврова Андрей Руденко. Вот он говорил, что на встрече Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года Киев, Донецк и Луганск, подчеркнул заместитель главы МИДа, согласились на 6 пунктов, ну там и развод сил, открытие новых пунктов пропуска, продвинуться в разминировании, обмен удерживаемыми лицами, согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, закрепить в украинском законодательстве формулу Штайнмайера. Я как отмечал тогда, а именно в феврале этого года, заместитель главы МИД России Руденко, Украина, дескать, не идет навстречу именно в вопросе формулы Штайнмайера и особого статуса. Получается, вот это вот свежее заявление Ермака показывает, что Украина пошла навстречу именно в том изложении требований, которое, значит, существует со стороны России. Так правильно или нет говорить? Я обращаюсь к Сергею Гармашу.
Да, неправильно. Потому что, еще раз, формулу Штайнмайера имплементируют в закон об особом статусе, уже принятый нами в 2014 году. А формула предназначена, что этот закон как раз будет введен после проведения выборов. А мы говорим о том, что выборы пройдут только, если будет закрыта граница, если будут выведены войска и незаконные вооруженные формирования, если не будет стрельбы, если туда вернутся люди, я понимаю, это правоохранительные органы украинские, которые обеспечат безопасность для всех голосующих, в том числе нас, переселенцев. Мне кажется, что если эти условия будут выполнены, хотя я не верю в то, что Россия пойдет на их выполнение сейчас, то формула Штайнмайера уже не будет иметь никакого смысла, в принципе. Другой вопрос, что Россия не пойдет на эти условия. И то, что мы предлагаем 25 октября, опять же, это в этой 10 статье этого закона обозначена дата выборов, а там еще 14-й год, конец 14-го года, декабрь 14-го года. Естественно, дату нужно менять, если мы говорим о том, что мы сам закон сохраняем. 25 декабря, вернее, октября этого года, она, естественно, эта дата нереалистична. Потому что Россия не пойдет на, вы сами понимаете, передачу нам границы, вывод незаконных вооруженных формирований и т.д. и т.п. Но, извините, это дипломатия. Да? Мы делаем свой ход, они делают свой ход. Я считаю, что любое движение лучше, чем имитация, скажем так, процесса, а не решение. Хотя сейчас еще, по большому счету, пока там говорят представители России из ОРДЛО, а не представители российского МИДа, сейчас все равно это фактически имитация процессов, имитация переговоров, потому что те люди ничего не решают.
Сергей, я хотел бы вот ваше мнение, как уже участника переговоров в Минске, минского процесса. Как отметил справедливо мой коллега Ростислав Хотин, сам Штайнмайер уже подзабыл на тот период, осень минувшего года, о своей же формуле, высказанной 16-го года, и толком, ну, до конца, скажем так, не трактовал, что это такое, кроме заявления, что да, должен быть мир на Донбассе, урегулирование, стороны прийти к взаимопониманию должны. Можно, так сказать, вопрос ребром, что на самом деле эта формула Штайнмайера, это о том, что сначала должны быть на Донбассе проведены в ОРДЛО выборы, и только потом Украина получит контроль над границей. Так корректно характеризовать формулу Штайнмайера?
Нет, нет. В формуле Штайнмайера говорится о том, что закон об особом статусе вступает в действие в день выборов после предварительного признания этих выборов демократичными ОБСЕ. И временно, и полностью уже на постоянной основе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает уже официально выборы демократичными и состоявшимися. О границе там речи не идет. Поэтому мы и говорим о том, что есть Копенгагенский, так сказать, пакт, который определяет четкие критерии демократичности выборов. И ОБСЕ не может не признать, вернее, признать выборы демократичными, если они не будут отвечать вот этим копенгагенским требованиям. А копенгагенские требования заключаются в том, что должны быть, как это на русском, стали устойчивые, институты демократии должны работать на этой территории, понимаете? Поэтому мы и говорим о том, что хорошо, формулу хотите, будет формула. Но сначала выборы при закрытой границе, при выведении иностранных и незаконных вооруженных формирований, при возвращении туда нашей правоохранительной системы, которая обеспечит безопасность, при прекращении огня. Поэтому, знаете, это такая дипломатическая игра, которая действительно, я думаю, что Россия еще не готова, скажем так, к реальному решению проблемы, поэтому она пытается трактовать формулу Штайнмайера так, как вот звучит часто из уст Лаврова. Но мы же не забываем, что Лавров вообще считает, что Россия там ни при чем, да, и она посредник, а Запад считает иначе, и мы тем более считаем иначе. Поэтому, ну, словесный дуэль.
Ну, кстати, Сергей, интересно ваше мнение. Мы с Денисом Казанским общались, это как раз неделя назад, первое участие в видеоконференции именно в этих минских переговорах. Денис рассказывал, а ваше мнение, Сергей, какое впечатление у вас от первого такого вашего участия в этих вот переговорах? Что скажете? Денис говорил, что я недословно цитирую Казанского. Ну, дескать, не нужно преувеличивать, это была первая встреча. И, ну, собственно, ничего особо важного, ну, насколько можно судить по его комментарию, не произошло. Хотя сам факт присутствия именно таких представителей от ОРДЛО, это, конечно, уже очень-очень важно. А ваша оценка?
Моя оценка, скажем, что действительно говорить о конструктивной работе не приходится, потому что, я еще раз повторяю, происходит и 5 лет происходила имитация переговорного процесса. Потому что нельзя вести переговоры с теми, кто ничего не решает. А Россия заставляет нас там вообще слушать, по крайней мере, не общаться, а слушать людей, которые ничего не решают. Вот когда Россия начнет разговаривать там, тогда мы сможем с ней решать какие-то проблемы. А сейчас это все просто имитация. Поэтому ничего, скажем так, ну, ни одного неожиданного для себя я там не открыл. Единственный вывод я сделал, что Россия еще пока не хочет решать проблему. Она еще не созрела к этому. Поэтому мы будем сохранять, скажем, этот формат для того, чтобы, если она созреет, то было о чем поговорить. Но в ближайшее время я не вижу, к сожалению, такой перспективы. Если, конечно, не рухнет еще дальше нефть, там, коронавирус очередной не накроет Москву, там, и все прочее.
Ну, конечно, вы не отказываетесь от предложения. Алексей Резников, да, вам с Денисом это сделал. И будете продолжать участие в этих или видеоконференциях, или, возможно, в очных встречах в Минске?
Конечно, я буду. Мне интересно, как журналисты, просто как человек, имеющий свою позицию. На данный момент все, что там происходит, отвечает, скажем, моей позиции, которая озвучена уже 6 лет этого конфликта. Если будут отклонения, то я буду либо говорить о них, либо просто уходить из этого процесса.
Ну, кстати, сегодня вот это интервью, которое стало поводом для сегодняшнего разговора, нашего прямого эфира, интервью Андрея Ермака ЛБ, он отметил, что вот будут ротироваться, то есть члены делегации, скажем так, от ОРДЛО. Вот не исключается такой момент, по словам Андрея Ермака. Кстати, вы общаетесь с главой офиса президента или вы только с Алексеем Резниковым? Вот как интересно вот это вот, ну, координация или как это назвать правильно, коммуникация
происходит? Ермаком мы встречались один раз, буквально накануне заседания ТКГ. В основном общаемся с Резником. С Резниковым и, ну, собственно, у него в кабинете происходят вот эти онлайн-конференции, переговоры, поэтому трудно было бы не общаться. Но в основном с ним, как бы, прямой контакт с ним. С Ермаком других контактов нет, поэтому мне трудно сказать, как он видит эти процессы. Но то, как их видит Резников, полностью совпадает с моими взглядами.
Ну, вот это интервью, вы читали, конечно, это интервью Андрея Ермака. Как оцените в целом не только вот эти ключевые моменты формулы Штайнмайера, так называемого особого статуса, но и в целом? Важное заявление по границе, о Крыме не забыл господин Ермак сказать.
Ну, вы же видите, что действительно он уже начинает понимать, что нужно говорить. Он сам обозначает, скажем так, красные линии, которые, как он сказал в этом интервью, у него уже внутри, да. Поэтому я вижу явный прогресс, скажем так, Ермака в вопросе Донбасса. То есть его компетенция в этих вопросах растет. Хотя мне не все понятно. Ну, например, когда в этом интервью он говорит о ротации, кстати, я не против ротации. Может быть, она даже в какой-то мере будет целесообразной. Тем более, что честно говоря, я не думаю, что будет ротация именно, а то, что будут добавляться другие люди в другие подгруппы, а там еще 3 подгруппы, гуманитарная, социально-экономическая, ну, по безопасности вряд ли, кстати, там просто переселенцам нечего делать, это военная сфера, скажем, военный путь разговаривает, то это 100%, я думаю, что это нужно действительно делать. Ротация, она, скажем так, утяжелит процесс, потому что человек входит в новый процесс, а это рабочий процесс. Просто мы собрались и говорим о чем угодно, да, абстрактная формула Штайнмайера или абстрактный закон об особом статусе. Мы говорим конкретно о 10-й статье этого закона.
Политическое урегулирование. Ну да, да. Конкретно. Выборы те же и так далее. Да, немножко связь подводит, да.
Да. Предложения, которые поступили. Поэтому здесь делать ротацию, чтобы человек снова входил в этот процесс, изучал эти документы, я думаю, нецелесообразно. Я не верю, что это будет. Поэтому, мне кажется, да, Ермак еще не совсем, скажем, понял идею, которую он же и реализует.
Сергей, кстати, интересный вопрос. С другой стороны, конечно, он немножко такой деликатный. Вы как бы в одной команде действительно теперь. А еще двух членах вот именно представителей ОРДЛО, назначенных Украиной на переговорах в Минске. Денис Казанский, мы не раз его вспоминали. Дончанин. А вот луганчане Константин Липстер и Вадим Горан. Они фактически ничего не комментируют. Кроме самого того факта, что не принимали, я так понимаю, в этой видеоконференции участие, как и вы, и Денис. Вот. Но, как известно, отец Константина Липстера до сих пор работает в военном госпитале в оккупированном Луганске, а Вадим Горан возглавлял общество «Луганское землячество», главой которого до 15-го года был небезызвестный Александр Ефремов. Вот Константин Липстер и Вадим Горан. С ними, как у вас, Дениса Казанского и вас, Сергея Гармаша, коммуникация, взаимодействие. Ну, вот тут интересный этот момент.
Ну, познакомились мы как раз вот на совещании уже, или на встрече в офисе президента, когда встречались с Ермаком единственный раз. Я не могу сказать, что у нас есть какие-то противоречия резкие. Горана я, скажем, меньше с ним общался, его сейчас нет в Киеве. С Костей мы вчера встречались, вот Денис, я и Костя, и обсуждали, проговаривали некоторые вопросы, потому что действительно в СМИ появились различные наши интервью, цитаты, которые не всегда соответствуют тому, что мы думаем, понимаете, не то, как нас услышали. Вот. Мы это проговорили между собой прежде всего. Давайте учитывать тот факт, что действительно у них там родственники находятся, и их возможности говорить, ну, несколько ограничены, да, они рискуют людьми близкими для них, которые находятся там. Насчет отца Костина, мы действительно обсуждали этот вопрос. Я не вижу, честно говоря, проблем. Если человек и врач, он работал в этом медицинском учреждении, он остался в нем работать до сих пор, он лечит людей, скажем так. Он же пенсионного возраста. Он,
ну, не, ну, пожалуйста, ну, я прибью вас, Сергей, но для его сына участвовать в переговорах в Минске, это у критиков, конечно. Может создаться впечатление, что он будет вынужден, господин Липстер-младший, сторону, ну, чуть ли не ЛДНР, так или иначе, прислушиваться к ней. Есть такое мнение. Потому что отец фактически как заложник, ну, грубо говоря.
Эти вопросы, конечно, лучше ему задавать.
Нет, конечно, я, но он пока не отвечает.
Моего понимания чуть для людей, я считаю просто порядочным человеком, и я не думаю, что он будет озвучивать взгляды, которые он не исповедует. И опять же, понимаете, если нас собрали вот всех таких разных, действительно, в одной группе, то может быть такая стратегия, да, чтобы вот был более радикальный Казанский, не знаю какой, Гармаш, скажем так, Костя, вот Горан, совсем другой, скажем. То есть я пока не понимаю, скажем, задумки тех, кто нас собрал именно в таком коллективе, но я не вижу в этом и проблемы. По крайней мере, сейчас, на данный момент, на тех заседаниях, которые были, у всех была солидарная позиция, и мы все сходимся в одном, что действительно выборы после закрытия границы, особый статус, если, то только в трактовке Украины, не России. Ну, то есть полностью проукраинская позиция у всех четырех. А уже взгляды, какие-то нюансы могут быть, конечно. Да, мы все люди, у нас разные взгляды на эти ситуации, на эту. Ну, опять же, честно говоря, и разная подготовка. Я знаю, что они на меня обидятся, луганчане. Но все-таки, если я 6 лет как бы профессионально, да, комментирую эти вопросы, изучаю, то, ну, у врача, наверное, меньше было возможности глубоко так вникать в этот процесс.
Кстати, еще, да-да, Сергей, важный момент, вот, ну как важный, деталь такая, хотя, как говорится, детали тоже имеют значение. Господин Ермак в интервью ЛБ отметил, что когда мы ведем переговоры в нормандском формате, я всегда говорю на украинском языке, а во время выступления казака и русской стороны работает переводчик. Это принципиальная позиция, конец цитаты господина Ермака. Ну, речь идет о нормандском формате, а не о минских. Вам что-то известно, получается, даже такая ситуация, да? Представители Украины на украинском языке. Это интересный такой момент, то, что сказал Андрей Ермак. Что-то известно вам об этом, нет?
Ну, я не понимал, кстати, о нормандских встречах.
Конечно, но в Минске как? Как? Ну, на русском же общаетесь, да?
В нашей подгруппе, да, мы общались на русском, и это, естественно, проще упрощает, скажем, общение, потому что представитель ОБСЕ, модератор наш, он не знает украинского языка, он знает русский язык. Из практических, скажем, соображений. А нормандский формат, это, естественно, это встреча лидеров государств. И лидеры государств должны говорить на своих национальных языках. Я считаю, это принципиальный вопрос, конечно. Поэтому
здесь... Не-не, просто интересный момент. Ну вот и этот самый консультативный совет. Вот это интервью господина Ермака. Фактически теперь все похоронена эта идея. Я, кстати, отметил, что на вопрос журналистки Сони Кошкиной, значит, подписи ваши, то есть господина Ермака и казака, несут какую-то юридическую силу? Вопрос. Ответ Ермака. Никакой. Моральную. Никакой. Просто забыли или как, уточняет Соня Кошкина. Никакой силы они не несут, отвечает господин Ермак. Там не стоит подпись, там просто слово «согласен». То есть все, консультативный совет это забыто. Как вы считаете, Сергей? Или, может быть, так или иначе к этой идее вернуться? Насколько я знаю, Денис Казанский рассказывал, кстати, в эфире радио «Донбасс Реали», Родион Мирошник, да, представитель так называемой ЛНР на переговорах в Минске, он сперва на минувшей неделе, когда вы с Денисом и господином Липстером, Гораном принимали участие в этих переговорах, он воспринял, что чуть ли вот вы представляете консультативный совет, насколько я понял, да?
Ну, я думаю, что он не воспринял, а пытался так это представить просто. Это была такая язвительная, скажем, нотка в его словах. Причем, когда ему уже объяснили, что это не так, и это подтвердил представитель ОБСЕ, что это не так, что не было принято решение о консультативном совете, все равно на следующий день уже на ТКГ господин Мирошник отрабатывал, скажем вот так, вот эту версию, и уже в присутствии Грызлова опять нас поздравлял с тем, что мы идем реализуем, скажем, реализируем вот эту идею о консультативном совете, и ему пришлось опять повторять и нами, представителям ОБСЕ, что это не консультативный совет. Я думаю, что как раз вот то, что мы вошли туда, это для того, чтобы консультативного совета не было, но при этом была соблюдена, скажем так, формулировка, записанная в комплексе мер. Это необходимость консультации и согласования с представителями ОРДЛО. Вот мы теперь представители ОРДЛО, с нами консультируются, согласовывают, консультативный совет теперь просто не нужен.
Похороненная идея, как вы считаете? Точка. Похоронен. Спасибо. Спасибо, Сергей, спасибо за участие в прямом эфире радио «Донбасс Реалия». Благодарен журналисту, представителю ОРДЛО, политической подгруппе Минской трехсторонней контактной группы Сергею Гармашу. Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите, пожалуйста, внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время необходимо, чтобы телефон перешел из эфирного режима, собственно, в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте. Ну а дальше медиа-обзор от радио «Донбасс Реалии».
Во время пандемии, когда цены на топливо стремительно падают, на контрабандный уголь из Донбасса теперь находится мало покупателей. Это очень плохие новости для боевиков и россиян, которые их финансируют. Об этом говорится в новом расследовании американского издания The Washington Post. Как отмечает издание, этот коллапс ставит под угрозу прибыль предприятий, которые захватили боевики на востоке Украины. По разным оценкам, речь идет о ежегодных поступлениях от 1 до 3 миллиардов долларов США. Эти средства должны были бы компенсировать расходы, которые Москва тратит на поддержку группировок ЛДНР. Падение доходов уже привело к недовольству работников шахт, которое нарастало и до того, из-за низких зарплат и плохих условий труда. Подробнее читайте в материале «Грязное топливо». Президент и министр иностранных дел неоднократно говорили о переходе к так называемому плану «Б» в случае невозможности реализации минских договоренностей. Пока продвижение есть, хоть и медленное. Это в интервью сайту «Апостроф» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его словам, для Украины сейчас важно, чтобы шел процесс урегулирования и реинтеграции. Также стоит попробовать модифицировать минские договоренности. Но, к сожалению, россияне и дальше поставляют вооружение, паспортизируют граждан и осуществляют контроль над оккупированной территории. По словам эксперта, фактическое возвращение ОРДЛО в украинское правовое поле невыгодно России. Вложив туда определенные ресурсы, она не хочет, чтобы это произошло. Соответственно, она пытается каждый раз отвлечь внимание какими-то своими идеями или предложениями. Подробнее читайте в материале «Россия не откажется от планов пробить себе коридор в Крым». Жаркие дискуссии разгорелись в соцсетях и СМИ вокруг персоналей переселенцев из Донецка и Луганска, которые вошли в состав консультационной группы в Минске. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Политический эксперт фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина считает, что любые кандидатуры вызвали бы споры в обществе, потому что вопрос очень острый. Она не исключает, что некий своеобразный баланс заложен в том, что риторика донецких представителей отличается от позиции луганских. Золкина также отмечает, что украинская делегация таким образом формально выполнила пункт Минских соглашений о привлечении консультантов из ОРДЛО к обсуждению политических вопросов относительно дальнейшей судьбы Донбасса. Однако у этих людей статус украинской делегации, и это уменьшает шансы на выполнение пункта о консультациях с ОРДЛО. По словам эксперта, нужно присвоить им определенный статус. Наиболее оптимальный вариант, если бы они имели хотя бы такой же статус, который имеют люди, которые с 2014 года приезжают из Донецка и Луганска. Но чтобы это случилось, нужно согласие российской страны и согласие координатора от ОБСЕ. Подробнее читайте в статье «Новые лица в переговорах по Донбассу. Мнение, риски, бонусы».
Спрос на сигареты в мире пытается снизить уже не один год. Для этого вводят все более жесткие ограничения, от запрета рекламировать сигареты до суровых налогов. Впрочем, табачная индустрия, похоже, нашла выход и решила предложить курильщикам то, что назвала лучшей альтернативой курению. А именно, современная система нагрева табака, такие как IQOS или GLO. В отличие от традиционных сигарет, реклама этих устройств можно увидеть в интернете, прочитать партнерским материал на каком-либо сайте или в Инстаграме у блогеров, которые пишут на данные темы. Но законно ли все это?
Ви точно зустрічали на сайтах таку рекламу? Або в Інстаграмі? Або ж чули від блогерів про ці девайси? Бачили красиві професійні фото із ними чи потрапляли в IQOS-френдлі заклад? Попри те, що виробники називають такі електронні пристрої кращою альтернативою традиційному курінню, ВОЗ і громадські організації постійно наголошують – девайси не є безпечними.
Ці вироби, електронні сигарети, не є бездимними. І вони містять тютюн. Рекомендація ВОЗ – регулювати їх у законодавстві як тютюнові вироби.
І хоч Всесвітня організація охорони здоров'я і просить країни регулювати продаж Айкос чи Гло як тютюнових виробів, в Україні, наприклад, під існуюче антитютюнове законодавство вони не зовсім підпадають.
Вони отримали висновки від Держпродспоживслужби, які сказали, що безпечніше – це не тютюнові вироби, а тютюновні. В українському законодавстві не існує такого поняття, як тютюновмісні вироби. Насправді це така, ну, це приклад тютюнового лобізму в Україні.
Оскільки електронний пристрій все ж не є цигаркою у класичному розумінні, то багато де не обкладається податком на рівні з тютюном. Наприклад, в Україні існує окремий акцизний податок на продаж традиційних сигарет. А от на стійки, тобто сигаретки для Айкос чи Гло, він у рази менший, хоча в них теж міститься тютюн. Лише наприкінці травня цього року президент підписав закон, який прирівняв акциз на сигарети і стіки. Утім, вступить він в силу вже наступного року. Самим гаджетом взагалі інша історія. Оскільки він не містить тютюну, то під акцизний податок не потрапляє і зовсім. Журналісти-розслідувачі з «Київпост» з'ясували, що завдяки низькому оподаткуванню компанія Філіп Моріс, яка продає Айкос, та компанія British American Tobacco, яка продає схожий гаджет Glo, отримують значні прибутки. Натомість державний бюджет України внаслідок цієї проблеми щороку втрачає півмільярда гривень. Через те, що сам девайс для куріння по факту не є тютюновим виробом, компанії можуть обходити закон і в пункті про рекламу. Тому фото девайсів і можна побачити як банерну рекламу в інтернеті, в партнерських матеріалах у ЗМІ чи в інстаграмі у блогерів. У компанії Філіп Моріс порушення антитютюнових законів заперечують. Кажуть, якщо курці не будуть отримувати достовірну інформацію або, що ще гірше, будуть отримувати помилкові дані про більш безпечні альтернативні варіанти, то більшість з них просто продовжить палити цигарки. Критика від активістів стосується і вигляду електронних пристроїв. У той час, коли упаковку традиційних цигарок намагаються зробити максимально непривабливою для споживачів, а особливо дітей, ці електронні пристрої мають трендовий дизайн і різні варіації. Тютюнові корпорації стверджують, що не пропонують новітні вироби дітям, і на сайтах справді є попередження 18+. Але в інстаграмі, наприклад, це відрегулювати складно. Якщо взяти до уваги сам акаунт Айкос Україна, то він має майже 39 тисяч підписників. Сторінка відкрита для усіх охочих, а в підписниках є неповнолітні. Критики виробники електронних сигарет зазнали і на тлі пандемії коронавірусу. Їх звинувачують у покращенні власного іміджу за рахунок пожертв на протидію COVID-19 і відтак у лобізмі інтересів.
Ми бачили, що коли був карантин, користуючись пандемією, ціни на прилади, як Айкоси, так і Гло, там були знижки. Тобто той час, коли ми знаємо, що куріння підвищує ризик у страту при коронавірусі, попри це все, вони оголошували знижки, давали дискаунти.
За даними ВОЗ, тютюн має негативний вплив на здоров'я. А через паління у світі щороку помирає 8 мільйонів людей.
Ну что же, подытоживает нашу программу еще одним выпуском новостей мой коллега Егор Устинов.
Незаконные вооруженные формирования в Донецкой области продолжают блокировать пропуск граждан через пункт Маринка. Пересечь линию разграничения пока можно только через пункт Станица Луганская. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По данным ведомства, накануне КПВВ Станица Луганская пересекли 155 человек, 81 человек проследовал в сторону Орло, 76 в обратном направлении. Еще двух человек боевики не пропустили из-за того, что их не было в списках группировки. В Министерстве обеспокоены нежеланием боевиков пропускать граждан на подконтрольную Киеву территорию. Напомню, 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе – КПВВ Маринка в Донецкой области и Станица Луганская в Луганской. Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Уголовное производство открыли по статье о государственной измене. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Напомню, 10 марта делегация украинских народных депутатов от оппозиционной платформы встретились с депутатами Государственной Думы России в Москве. В партии заявили, что стороны обсуждали создание так называемого парламентского измерения нормандского формата. Кроме того, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук обсудил эту инициативу со своим кумом, президентом России Владимиром Путиным. Служба безопасности Украины прекратила деятельность ненацистской группировки, которую возглавлял гражданин России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове. По данным следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского боевика Брентона Террента, который пропагандирует этнический и культурный геноцид. Подозреваемые занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы и символики. Напомню, в 2015 году Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.
Это была программа «Радио Донбасс Реаль». В студии для вас работал Александр Лащенко. Ко мне присоединялся с выпусками новостей и обзором прессы Егор Устинов. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». И, конечно же, имеете возможность смотреть все наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». И писать нам в соцсетях, в частности, в Facebook. Всего хорошего!
Вы слушали «Донбасс Реалии».